«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите нас на телеканале RTVI. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская, наш гость Георгий Ильич Мирский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И тема наша с вами такая «Сталин, партия и мы», как некая такая единица социальной общности. Вот помните эти стихи насчет того, что мы говорим, Ленин подразумевает партия.
Да.
И такая была модная, как говорят сегодня, фишка, что Ленин, Сталин — это Ленин сегодня.
Правильно.
И такая фишка модная была. Но у меня к вам вопрос вот какой. Вообще народ любил Сталина?
Это или такой это простой было... вопрос, как кажется. Понимаете, народ ведь состоял из нескольких категорий. Вот кто действительно любил Сталина, это вот пионеры, комсомольцы, городские причем. Это да, вот это я хорошо помню. Но опять же, что значит любил? Никто же его не видел фактически. Вот это очень интересная ведь фигура в этом смысле, Сталин. Мы его видели, поскольку телевизора никакого не было, видели только в кинохронике. Да, передавали по радио его выступления. Впечатления они особого не производили. И дело не в том, что он как-то вот обладал такой невероятной харизмой, люди его любили, обожествляли. Нет, нет, он оратор был весьма посредственный, говорил таким сухим, монотонным голосом, с сильным акцентом, и на вид он был совершенно неказистый, небольшого роста, рябой там и так далее. Но это все не имело никакого значения. Люди действительно удивляются, сейчас приходится разговаривать, как вообще, он, во-первых, он не русский, грузин. И тем не менее, вот так как будто бог или полубог, вот люди вообще действительно сходили с ума. Вот это особый вид харизмы какой-то. Вы знаете, Сталин – это специфический в этом смысле тип. Потому что, возьмите его, например, скажем, там Гитлер. Гитлер разъезжал по всем городам, выступал, он был великолепный оратор. Люди приходили на митинги к нему, и многие говорят, что после того, как я услышал речь Гитлера, все уже. У Сталина ничего подобного не было. Но тут надо разобраться, ведь как он вообще стал Сталином-то вообще. Дело тут не в том, что его никто не знал. Есть такой миф, что, дескать, вообще он был полным ничтожеством, никто его не знал, вдруг он как-то вынырнул. Это неверно. Уже в 17-м году он был член ЦК, в 19-м году член Политбюро, в 22-м году генеральный секретарь. Конечно, он не был из тех людей, которые устраивали революцию. Он вообще не принимал участие в Октябрьском перевороте. Там Троцкий всем командовал. Но, тем не менее, уже в начале 20-х годов он был человеком весьма известным. А самое-то главное... Вот вы сказали, Сталин – это Ленин сегодня.
Это да. Не я сказала.
Я понимаю, но вы процитировали. Сталин – это Ленин сегодня, это верно. И когда говорят, что вот Сталин – это партия, но это так же, как вы знаете, в 1934 году, опять же, на съезде нацистской партии Гесс сказал, Гитлер – это партия, партия – это Гитлер, Гитлер – это Германия.
Вот, как вот знакомо.
Слова Гесса, да. Так вот, точно так же и здесь. Партия – это Сталин, конечно, и Сталин – это Ленин сегодня. И вот в том-то и дело, что все то, что у людей было в отношении Ленина, оно все перенеслось на него. И поэтому никто уже не обращал внимания на то, какая там национальность, какая внешность. Не в этом дело. Он был наверху.
Но у меня
он был не царь,
вопрос.
А бог. Вот, вот кто он был.
Наверное, в середине 90-х годов известный продюсер Айзеншпис произнес такую фразу. «Дайте мне пенек, и я его раскручу». Выражаясь современным языком.
Да, это неверно совершенно.
С вашей точки зрения,
нет,
это
нет.
Именно харизма или это результат...
Это особый вид харизмы. Видите, в отличие от многих, которые считают, что Сталин был заурядный человек, а даже Троцкий сказал, что это величайшая посредственность большевистской партии. Это неверно. Сталин, конечно, обладал сильным интеллектом, великолепной памятью. Военные говорят, что во время войны он помнил абсолютно все, когда он вошел уже в курс военных дел. Он все помнил, опять так же, как Гитлер, который знал в любой момент, где какая дивизия расположена.
Угу.
Сталин очень острый, быстрый ум у него был, прекрасная память. Но самое главное, он обладал вот тем неуловимым качеством, которое называется вождистские, лидерские качества. Понимаете, вот это очень трудно определить. У одних людей это очень легко, вот, скажем, там Гитлер, там, допустим, и, ну, Ленин по-другому, но было видно. Сталин был никудышным оратором, и не в этом была его сила. Это нечто магическое и иррациональное.
Причем,
опять же, нужно отделить, как он действовал на людей. Вы знаете, вот люди, которые хорошо знают его биографию, рассказывают, что даже когда он был в тюрьме, он каким-то образом ухитрялся подчинить себе урок блатных, хотя он никакой физической мощью не обладал. Вот это есть лидерские какие качества. Он прирожденный вожак. И поэтому раскрутить пенек – это совсем не то, что касается Сталина. Mm-hmm. В нем это было. И люди вокруг его все это чувствовали. Серго Микоян, который умер совсем не так давно, был мой приятель, сын Анастаса Ивановича, он рассказывал, что когда Сталин звонил к ним домой, Микоян брал трубку, во-первых, он скакивал. Он стоя только мог говорить со Сталином. Только. Лицо его было желто-зеленого цвета. И разговор был такой: да, товарищ Сталин, слушай, товарищ Сталин. Конечно, товарищ Сталин. А ведь они вместе руководили большевистскими организациями там, за Кавказе. Вроде бы.
Но я так понимаю, что Сталин страха... очень быстро своим соратникам объяснил, что к чему.
И даже не надо было объяснять. Они видели судьбу других. И вот в этом смысле нужно сказать, что одно дело, это было то влияние и воздействие, которое он оказывал на ближайший круг. Боялись его страшно и всю жизнь жили. Вот, понимаете? Это чувствуется. Вот я видел Сталина только, конечно, когда он стоял на Мавзолее, когда мы проходили демонстрации. Вот. Он стоял там рядом с одной стороны Молотов, с другой Ворошилов, еще Берия, Каганович и Маленков. Вот и все. Ну, нас гнали быстро, НКВДшники, давай, только успевали прокричать «Ура!» Там и все. Это, конечно, особенно не разглядишь. Но то, что он был на несколько голов выше всех остальных, это бесспорно. Остальным он просто подрезал головы.
Угу.
А ведь когда-то было же ведь как. Вы знаете, мой дядя покойный воевал в Красной армии во время польской кампании 20-го года. И вот он рассказывал, что, например, известная песня, знаете, «Слушай, товарищ, война началась». Так там был, оказывается, такой куплет. «Да здравствует Ленин, вождь пролетарский, Троцкий, Зиновьев и Луначарский». Вот к этому прибавить еще Свердлова, Дзержинского. И вот вам верхушка, самая большая верхушка.
Ну, да.
Сталин был уже во второй шеренге, но все равно он был человек достаточно известный. Так вот, я говорю, что одно это непосредственное впечатление, которое он производил на людей, рассказывали, те страшные желтые глаза рыси, рысиные глаза. Это что-то, что исходит от человека, вот какой-то, знаете, я близко его не видел, но я уже потом, в другую эпоху, видел Хрущева близко, стоял вокруг. Так тоже вот было видно, что остальные все там стояли. Там Молотов, Маленков, тогда и все какие-то замухрышки рядом с ним. Динамо-машина, Хрущев, вот от него. Но это другое было совершенно. Сталин был гораздо... Хрущев, ну, знаете, он там говорливый, шумливый, суетливый. Это совсем другое. Но что касается народа в целом, знаете, что меня потрясло больше всего? Конечно, я был, как полагается, был октябренком, был пионером.
И вот, вы написали не так давно книгу, которая, так сказать...
Да, да. И вот я 15 лет стал рабочим, значит, поступил. Работать уже была война. И, конечно, я не могу сказать, что я был какой-то энтузиастом, поклонник Сталина. Но, понимаете, Сталин, вот вопрос любили, Сталин был частью, неотъемлемой частью установленного порядка вещей. Вот так же, как известно, что весна сменяет зиму, там солнце заходит, входит. Вот Сталин – это часть жизни. Человек, даже не нужно было его как-то о нем думать, обожествлять его, любить. Нет, это часть нашей жизни. И вот вы представляете себе, значит, я работаю в теплосети Мосэнергообходчиком тепловых сетей. И вдруг, 42-й год, война, мне 15 лет, сварщик кроет Сталина матом в присутствии остальных рабочих. Я подумал, что я ослышался, или провалиться сквозь землю вообще, представляете? И все... одобрительно так на него смотрит. Это был первый, но не последний случай, когда я увидел, что, оказывается, вся эта всенародная любовь к Сталину, то, что его обожествляют там и так далее, великий, любимый вождь, отец народов, это относится только к части нашего населения. Ведь на чем держалась советская власть? Она держалась на энтузиазме одних, особенно молодежи, страхе, жутком страхе других и полном равнодушии и безразличии третьих. Так вот, почему эти люди так относились к Сталину, я моментально узнал. Это все были бывшие крестьяне. Когда Сталин ликвидировал крестьянство как класс, он же его уничтожил, фактически. Вот эти люди, они не были кулаками, если они кулаками, они в Сибири где-то были. Нет, но обыкновенные средние, там, середняки и так далее. И вот на всю жизнь их, понимаете, их разоренная, разрушенная жизнь, Она оставила такой глубокий шрам, такой след, что даже они не боялись вслух последними словами крыть Сталина. Я сразу подумал, что вот если бы они попали на фронт, но они бы не перешли на сторону немцев. Но вы знаете, особенно стараться защищать эту власть, ненавистную для них, воевать за наркомы, воевать за колхозы, нет. И вот это объясняет, вы знаете, Нателло, многое из того, почему Сталин, скажем так, обращался с нашими пленными. Когда он дал установку, у нас нет пленных, у нас есть предатели Родины. Да потому что, когда он в ноябре 41-го года узнал, что за 4 месяца войны в плен попали примерно 3 миллиона бойцов и командиров, он все понял. Но многие, конечно, попадали там ранее и так далее, но большинство сдавалось в плен. И вот тут-то, понимаете, вот то подозрение, которое у него было, а вы знаете, как сказал один английский писатель, уж не помню кто, что выживание для политического лидера, выживание, это безграничная способность к подозрению. Infinite capacity for suspicion. Вот. Монарх, диктатор, они должны подозревать всех. Сталин подозревал. А тут нечего было подозревать.
Все было
Он
ясно.
Понял, как люди относятся. И вы знаете, я видел уже этот перемен. На моих глазах был перелом. Уже когда наши начали наступать, отогнали немцев. И когда в кинохронике стали показывать эти ужасные кадры убитых там людей немцами, все эти зверства, страшные вещи. Вот тут начался перелом. Поэтому армия, которая воевала в 42-м году уже, это уже была армия другая. Они тут уже поняли, что речь идет именно о жизни России, о спасении России. Они остали не его наркомах там,
не колхозах. Я хочу попросить вас немножечко открутить пленку назад, да. до войны. Вот одна из тем, которые, мне кажется, очень важны для сегодняшнего зрителя, слушателя и гражданина, это мифы о Сталине.
Да.
И вот 37-й год. Здесь, в этой студии, доктор наук Владимир Хаустов говорил о том, что на вопрос, зачем нужны были репрессии 37-го года, он сказал, что те, кто был поражен в правах, могли получить, так сказать, вернуться к полному гражданству. И, собственно, эти репрессии, одна из причин, это не допустить этих людей до голосования.
Я совершенно не согласен. Это были совершенно ничтожные люди, которые... Я знаю, как он говорит, это были лишенцы там. Это тоже была та категория социальная, которую нужно было, конечно, ликвидировать. Потому что это сыновья и дочери бывших интеллигентов, буржуев, среднего класса,
ну, хорошо,
чиновников.
Ваша
их
версия.
Можно было, их не так много было. Их не бояться никто их не мог.
Ваша версия.
Вот. Значит, тут первое. Кого прежде всего ликвидировать нужно было? Ликвидировать Ленинскую гвардию.
Зачем?
Потому что, во-первых, она знала истинную роль Сталина, отнюдь не ведущую. Но даже не это главное. Эти люди по своей натуре, по своему характеру, это революционеры, идеалисты. Для них втиснуться в тоталитарную вот эту, понимаете, футляр вот этот, вождизм вот этот, когда наверху великий Сталин, для них было психологически невозможно. Сталин это прекрасно понимал. Вот у него была интуиция на людей великолепная. Он понимал, что этих людей все. Это первое. Второе. Люди, которые вместе с ним били троцкистов в 20-х годах. Тут казалось бы, что это уже другое поколение. Свои. Могли преодолеть троцкизм. Их тоже нужно было ликвидировать. Потому что это были люди, которые шли вместе с ним. Понимаете? Но это не были его люди. И вот вы знаете, что произошло, когда этих людей всех ликвидировали? А ведь это же потрясающе, что было. Я помню, я читал лекцию в Тирасполе, мне сказали, что за один год полностью сменилось 3 состава горкома партии. Всех перестреляли. И все пошло, я сейчас цифры некоторые там. Так вот, выяснилось после террора 37-го года, что к началу 38-го только в партийном аппарате оказалось 100 тысяч вакансий. Представляете? Так вот, это уже были его люди. Я помню, я был в гостях у замнаркома, то есть министра иностранных дел Семенова. Так получилось. Он там писал докторскую, меня просил. Я вижу у него на стене портрет Сталина. Я говорю, Владимир Семенович, это же конец 60-х или начало. Кто же сейчас держит портрет Сталина? О, нет, для меня это все. Я птенец гнезда Петрова, он сказал. А Хрущев и эти все подонки, это для меня не указ. Я был простым инженером, так же, как Громыко, например. А после того, как Сталин почистил наркомат иностранных дел, вот кем мы стали. Громыко министр, я заместитель. Вот. Вот представьте себе, 100 тысяч таких вакансий. А в армии репрессировано 40 тысяч командиров. Далеко не все из них были репрессированы, вычищены. Часть расстреляна, значит, 40 тысяч вакансий. Так вот, представляете, вот
социальный
эти люди,
лифт,
которых уже Сталин сделал людьми, которые всем ему обязаны. Это уже не те люди, которые вместе с ним громили там троцкистов. Те сделали свое дело.
Тогда позволю себе еще один контраргумент. Ведь, насколько я понимаю, очень часто люди попадали в репрессивную машину по одной простой причине, что их заведомо помещали в такие условия, сажали, так сказать, на ту должность, реализовать функции которой было не очень реально. То есть, условно говоря, прорыть тоннель от Бомбея до Лондона было нереально. Но когда этот тоннель не прорывался, сразу находились вредители. И любой из тех, кто вчера мог стать, так скажем, жертвой, в хорошем смысле жертвой социального лифта, на завтра мог оказаться лагерной пылью. Разве не так?
Что касается вредителей, то вы даже не представляете себе, до какой степени это слово было распространено. Вот что-то не так, понимаете, там нет воды, там нет электричества, поезд опаздывает. Все были абсолютно убеждены, искренне причем, я вам скажу, что это все вредители.
То есть Сталин это мы с вами? Потому что тут же писались доносы?
Абсолютно. Все были уверены, что вредители вокруг, шпионы все вокруг. Даже люди, которые не любили советскую власть, но они все равно, вот этот лозунг бдительности, понимаете? Вокруг везде враги. Это совершенно точно. И нужно было себе представить, как люди реагировали на сообщение о том, что того арестовали. Как, боже мой? Я помню, я сижу в классе, и учитель ходит между партами и говорит, значит, откройте на 26-й странице учебник истории, зачеркните чернилами фотографии. Даже не называл кого, чтобы не произнести эту фамилию жуткую.
Угу.
Откройте на 52-й, зачеркните фотографию и так далее. И все послушно зачеркивали, и все были уверены, что раз так, значит, так надо. Я помню, я пришел, это же ужас. Как долго я живу? Я еще учился в классе, где висел портрет Ежова. И однажды, помню, мы приходим, кто-то из мальчишек кричит: «Ребят, смотри, ежика-то сняли!» Портрет Ежова в 39-м году сняли, потом уже стреляли. Так вот, все считали, что так оно и есть, нет дыма без огня. НКВД зря не берет. И поэтому это вот одно было, что все... Понимаете, каждый человек думал, что уж его-то не возьмут, потому что у него ничего не было. Вот представьте себе, вы видите, вокруг забирают людей. Но вы-то знаете, что...
Что вы ни в чем не виноваты.
Что вы ни в чем не виноваты, поэтому вы... То есть, конечно, вы боитесь там, но на самом... А у них вас спросят, а что ж, вы с этим человеком всю жизнь дружили, работали. А кто его знает, в душу-то не залезешь, а вдруг что-то было.
Георгиевич,
и вот вас берут.
А тут собственный момент прозрения, помните? Вот были правоверным октябренком, пионером.
Вы знаете, я вам скажу, что я впервые понял, что такое советская власть. Я помню, когда уже спустя много десятков лет я преподавал в Америке, мне иногда студенты говорили, что это самая страшная, самая кровожадная там кровавая система. Я говорю, нет, в мире были более кровавые, не было более лживой. Вот. Более лживой власти, чем советская власть.
Вернитесь к моему вопросу.
Не было в истории человечества. Так вот, уже в феврале того же года, я говорю, мне 15 лет, еще до того, как я поступил работать в теплосеть, я был санитаром в госпитале здесь, в Москве. И прибывали раненые из фронта. Вот. Я с ними беседовал, разговаривал на несколько лет, они старше меня были, многие умирали утром, приходишь, Моркова надо везти. Так вот, они рассказывали о том, как они воюют и как их гонят в атаку неподготовленную совершенно, и как они погибают. И когда я спрашиваю, интересно, вот вы кричите за Родину, за Сталина? Да так ты что, только ура кричишь или матом орешь, вот и все, а там политрук сзади, да, и так далее. И вот, когда мне рассказывали о том, сколько, какие потери. И потом, когда я летом того же года попал, значит, на меня со сварщиком послали демонтировать там Воронежскую ТЭЦ. Не в этом дело. Там перед этим была атака, немцев отбили. Короче говоря, мальчишка, все в подвалах сидят. Я выбежал на берег реки и вижу, убитые вчера эти люди страшные, черные, раздувшиеся, жара, лежат. На одного немца примерно 5 наших. И вот когда я все это увидел, вот тогда, вот в 42-м году, понимаете, вот тогда я понял, как же нас бессовестно обманывают. Но во время войны всегда врут. Конечно, нельзя требовать, чтобы они говорили, сколько погибло.
Стоп.
От лживости это все пошло. Вот я прозрел от сознания лживости этой системы.
Теперь вопрос к вам вот какой. Но тема наша обозначена как Сталин, партия и мы. Ну, хорошо. Ближайшие соратники, я думаю, что, в общем, достаточно быстро начали понимать, что рот закрой, хуже будет. Хотя это во многих случаях не спасало. Но существовала же одна единственная в Советском Союзе партия, в которой было огромное количество людей.
Да.
И как бы вот этот вот процесс запугивания, доносы ведь писали друг на друга не только высокопоставленные люди.
Да нет, но простые люди писали сколько угодно, что вы. Понимаете, до чего довели членов партии? Я вам просто сейчас приведу один пример. Уже в 56-м году, 20-й съезд, я работаю в журнале «Новое время». Главный редактор присутствует на съезде, слушает доклад Хрущева. Не вынес этого, пришел, рассказал заведующим отделами, а не нам. Представляете, как мы были все потрясены тем, что там...
В этот вечер
я веду семинар в райкоме партии, в Москворецком. И мне задают вопрос. Я ничего такого не говорю. Я потрясен, но ничего... На меня спрашивают, как вы объясните, товарищ лектор? Вот позавчера была опубликована статья об Элла Куни, венгерском коммунисте. Известно, что он враг народа, расстрелян. И тут я говорю такую вещь. Мы еще услышим с вами, я думаю, много фамилий коммунистов, расстрелянных во время сталинского террора. Вот я произнес эти слова.
Так.
И сам понял, что мне, конечно, плохо будет. Все сидят, молчат. А уже через день мне звонит зав. Отделом агитации и пропаганды из райкома: Георгий Георгиевич, приходите, большие неприятности. Оказывается, на меня написано было 15 минимум доносов или 20. Вот он советский человек, вот он член партии. Он сидит, слышит такую вещь, он не скажет ничего. Не было никаких криков, вы что говорите? Нет, он придет домой и напишет донос, пошлет телегу, как говорится. Вот типичный советский человек, понимаете?
Ну, типичный советский человек – это тот, который пишет телегу, как вы выражаетесь, из соображений завладеть комнатой мастера? Или нет, все-таки из соображений...
И то, и другое, и третье. Он привык к тому, что если кто-то нарушает установленный порядок вещей, говорит какую-то вещь, надо сигнализировать. Но я вам скажу, что тут и другое было. Человек подумал, а вот я не напишу, а другие напишут. А мне потом скажут, вот вы слышали, при вас говорили такие вещи. А почему же вы не сигнализировали? Вот не понимая этого, нельзя ничего понять. На собрании на каком-то люди выступали и клеймили. Нужно же было, понимаете? Вы знаете,
а что за цифра в ваших тезисах 7%?
7%. Дело в том, что вот французский писатель Александр Верт, он основательно копался со всеми источниками. И он доказал вот что. Вопреки мнению, что в основном Сталин расстреливал верхушку партийную, административную, военную и так далее, оказалось, что таких вот людей, привилегированных, знатных, было всего 7% в общей массе репрессированных и расстрелянных. А 93% составляли именно простые люди.
На этом месте мы делаем перерыв. А я напомню, наш собеседник Георгий Мирский, мы говорим о такой общности, как Сталин, партия, народ, и продолжим это делать буквально через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Наш собеседник, доктор исторических наук Георгий Мирский. Наша тема «Сталин, партия и мы». Вопрос вам от Андрея Юдина из Москвы. А сам Мирский что, не писал доноса, не сотрудничал с КГБ, никогда не стал бы главным научным сотрудником МИЭМО?
Абсолютная чепуха. Во-первых, речь идет о совершенно разных эпохах. В то время, когда писались доносы, я был ребенком. Вот. Так что человек все перепутал. Нет, слава богу, никогда никаких доносов не писал и уже стал научным сотрудником в другую эпоху и без всяких таких вещей. Но вот я хочу вернуться, значит, к тому, что мы, о чем мы с вами говорили. Во-первых, вот я говорю, основу того ядра, которое поддерживал Сталин, это составляла молодежь, в основном городская молодежь. Мы ничего не знали о том, как живут люди в других странах. Если бы меня спросили, как живут там где-нибудь за границей, я бы сказал, ужасно, страшно. Они голодные, безработные, ночуют под мостами. Никто не сомневался, что у нас самый совершенный общественный строй. Потому что у нас власть принадлежит народу, рабочим и крестьянам. Вот. Значит, старшее поколение, те, которые, вот вы сказали там, которые не имели там права голоса, они сидели и молчали в тряпочку. Они боялись, чтобы их не забрали. А их многих потом забирали, а другие вообще жили, влачили жуткое совершенно существование. Ну и, наконец, крестьянство, я сказал, как оно было. Но поднимались новые социальные слои. Рабочий класс вырос. Люди, которые получили работу, которые уже как-то стали ощущать свое место. Понимаете, ведь пропаганда влияла очень. Когда говорили, что вот рабочий класс у нас правит. Многие действительно, особенно коммунисты, вступившие в партию, все... они ощущали себя действительно солью земли. И потом они знали, что из них ведь наверх можно идти. Понимаете, социальная мобильность была огромной. Если человек себя еще в ранней юности проявлял на работе или на учебе активистом, и при всех нормальных, конечно, анкетных данных, так он мог куда угодно дойти. И не имело никакого значения, какой он национальности. Вот в чем дело. Понимаете, тогда это не... Потому что полным-полно директоров были там армянами, азербайджанцами, украинцами, всякие начальники там были, сам Сталин был грузин, что там, говорит, политбюро были. Так что вот такое было ощущение. А потом, вот говорю, когда началось это все, когда начался 37-й год, люди спрашивают. А я знаю, разговариваю со студентами, не только со студентами, что даже до сих пор не знают. А вот я знаю, потому что данные, о которых я сейчас скажу, они набраны из разных книг, начиная с книги Роя Медведева. Угу. Включая вот эту всю, все книги, изданные, знаете, целой серии при покойном Александре Николаевиче Яковлеве. И дальше целый ряд книг наших официальных про судьбу нашей армии. Так вот, в 1937 году были расстреляны 11 заместителей наркома обороны. Из высшего военного совета, в котором было 80 членов, расстреляны 75. Все 8 адмиралов, которые были, ну тогда они по-другому назывались, все 8 адмиралов. Из 5 маршалов расстреляно 3. Из 16 командармов, то есть сейчас это генерал армии, из 16 командармов расстреляно 14. 90% комкоров, то есть генерал-полковник по-нашему. Наконец, на знаменитом, значит, съезде, 17-м съезд победителей, так называемый, было избрано 139 членов и кандидатов ЦК. 139. Из них в последующие 3 года было расстреляно 98. С августа по декабрь 1937 года происходило в нашей стране 1600 расстрелов в день. В день. 1600 расстрелов. И вот так называемые вот эти списки. Понимаете, что получается? Значит, Ежов по поручению Сталина рассылал во все области квоты. Сколько, значит, по первой категории, сколько по второй. Секундочку. Вот вам пример.
Квоты – это что такое?
Репрессированных, значит, должны разоблаченных врагов народа. Понимаете, должны
быть разоблаченных врагов народа должно быть столько-то, я правильно поняла?
Да, в том-то и дело. Вы знаете,
то есть не конкретных врагов
Московской,
народа, а просто количественная
я норма. На Московской областной партконференции один товарищ хвастался тем, что он за 4 месяца разоблачил 100 врагов народа. И было негласное правило в тюрьмах, когда уже сажали. Скажем, если ты второй секретарь горкома партии, ты должен привести фамилии не менее 20 врагов народа. Если первый секретарь, 40 врагов народа и так далее. Так вот, значит, пример. В Омск послал Ежов разнарядку по первой категории. Первая категория — расстрел. 5444 человека. До одного человека было вычислено. Сколько в Омской области. В ответ местная власть, первый секретарь и НКВДшный начальник, просит увеличить до 8 тысяч первую категорию. Бумага приходит. Подпись Сталина. Одобряю.
Еще Никита Сергеевич там что-то, какие-то тоже списки
Нет.
увеличивал.
Ну, это увеличивали это в основном все начальники на местах, понимаете? Потому что каждому должно было, понимаете? И тут же потом пошла ваша машина. И когда вот я говорю о том, что где-то там подряд расстреляли 3 состава там горкома партии. Это уже не сам Сталин там делал. Он был высоко, вот он подписывал. А кого именно там, это другой вопрос. Но машина пошла, пошла и пошла. И вы представляете себе, что большая часть людей, которых брали, их ведь брали не по тем доносам, о которых вы говорили, что вот кто-то пишет там, телегу посылает, чтобы получить квартиру там или еще чего-то такое. Таких полным-полно было. Но главным образом это показания арестованных. Вот в чем дело. Когда человека арестовывали, и когда через некоторое время ему показывали бумаги, что против него свидетельствует его начальник, его сослуживцы и так далее, понимаете, а еще если его там 7 дней, скажем, без сна держат и так далее, он понимает, что все пропало, и ему говорят, вот если ты покажешь, кто тебя завербовал и кого ты завербовал, пиши, а иначе сам знаешь. И в большинстве случаев, 90%, люди, конечно, уже теряли всякую волю к сопротивлению, и называли имена. И называли имена. А по этим именам брали других. И так это шло и шло. Это могло бы идти бесконечно. Но потом, конечно, Сталин сообразил, что всему есть предел. Все эти основные категории, которые он хотел ликвидировать, он ликвидировал. Хотел страху Божьего нагнать. Нагнал. Так что у людей остался этот страх на десятилетия. Вы могли еще в 70-х годах встретить людей, которые вот тогда пережили эти годы, понимаете, когда рядом брали всех, а он должен был выступать на партсобрании в учреждении и клеймить своего друга, зная прекрасно, что если он это не сделает, то его обвинят в потере бдительности. Как же он не разоблачил? Нужно высматривать и разоблачать врагов народа. Так вот, Сталин понял, что все, конец. Тогда он снял Ежова, назначил Берию, кое-кого даже выпустили, вы знаете, из тюрем. И вот это все прекратилось. Более того, объявили о том, так же, как помните, головокружение от успехов. Год Великого Перелома. Головокружение от успехов потом было. Перегнули. Так и тут. Многих стали обвинять в том, что они невинных людей исключали из партии, сажали и так далее. Многих руководителей. Такова была судьба Постышева знаменитого. Понимаете? Которого обвинили именно в том, что он зря там губил людей. Потом его самого расстреляли. Так вот, все это вместе взятое подводит нас к чему? К тому, что была установлена система настолько тоталитарная, настолько безальтернативная, что Сталину некого было бояться уже совершенно. Среди его соратников там и маршалов, не знаю, в самом деле он верил в то, что Тухачевский может создать заговор. Никаких данных о том, что был заговор, конечно, не было. Но Сталин мог предполагать, я вам говорю, подозрение, все.
Еще раз подозрение.
Да, это все могло быть. Но потом уже ничего этого не было. А вот люди, простые люди, они же вообще ничего не понимали. В то время я помню этот разговор, я был мальчишкой, но я помню. Люди, во-первых, боялись говорить на эти темы. Во-первых, боялись говорить. Что не дай бог что-нибудь не то скажешь. Фамилии вы лучше не упоминать. У тебя, ты работаешь в наркомате, у тебя забрали наркомы и всех его заместителей. Лучше делать вид, что ничего не происходит. Но подавляющее большинство людей, простых, они считали, что их это не коснется. Многие даже со злорадством говорили, вот сажают такого, сажают коммунистов. Был-то такой анекдот, ночью, значит, стучат в дверь, человек кричит, да вы не ко мне, коммунисты живут этажом выше, партийные, так говорят. Вот, на самом деле, как я сказал, уже только 7% было таких, остальные просто. По всяким там случаям, чего там только не было. Вы знаете, в 27-м году троцкисты устроили большой митинг в здании Высшего технического училища московского. Решили это разогнать. Тогда был секретарь горкома Угланов. Он нагнал туда рабочих, коммунистов таких, проверенных. Они устроили кошачий концерт, в общем, сорвали к черту все это дело. Вот этих людей оппозиция троцкистская стала называть «Углановские дубинки», вот этих рабочих. Так что вы думаете, прошло 10 лет, Угланов, борец с троцкизмом, был сам репрессирован, расстрелян, а этих людей всех стали вызывать, угланских дубинок-то, вы присутствовали на митинге троцкистов такого числа 27-го года? Да. Нас туда послали, чтобы разогнать их.
Угу.
Вы присутствовали? Подпишите. Все, по десятке получили. Вот, понимаете, то есть таких вещей полным-полно, если начать вам рассказывать, так это не хватит никакого времени.
Вопрос хороший очень. Вопрос от Татьяны. А можно было тогда остаться приличным человеком?
Можно. Не надо, понимаете, преувеличивать, доводить до того, что эта система сделала всех подлецами, доносчиками и так далее. Нет, можно было. Во-первых, можно было по чисто объективным причинам. Если вот тебя эта волна не захватила, от тебя не требуют никого разоблачить и так далее. Все-таки было это. Сеть идет, но кого-то, понимаете, кого-то расстреливают, кого-то нет, кого-то сажают там. Кольцов расстреляли, Эренбург оставили, ну и так далее. Вот. Так что можно было остаться, если тебя никто не трогал, если тебе не надо было ни на кого доносить, то почему же? Можно было остаться честным человеком, отказавшись, или, по крайней мере, в какой-то такой форме признавшись, никого там не выдав, или выдав того, кого уже все равно забрали, ты знаешь. То есть какими-то путями вот такими. В принципе, можно это было. И потом не надо забывать, что хотя было арестовано несколько миллионов, а расстреляно 800 тысяч вот за эти два года, с 37-й, 38-й, но население-то было 170 миллионов. И многие люди жили даже и не зная, и не интересуясь. Я вот прекрасно помню, что мы были многие люди, кто вообще от этого отмахивались. Люди жили своей жизнью, понимаете? Не нужно себе представлять так, что это было какое-то страшное прозябание в условиях абсолютного ужаса, страха. Все дрожали, да ничего подобного. Дрожали люди и тряслись, которые непосредственно работали вот там, где вокруг всех брали. Это да. Простой народ, даже хотя я говорю, что многих забирали, но до момента, когда их забирали, они за собой ничего не чувствовали. Вот. А основная часть населения, она, ну что, ну, по-разному. Значит, враги, капиталистическое окружение. вредителей.
Ну, мозги-то промыты были, да?
Да, 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 конечно.
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о послевоенном времени. Какова была атмосфера и как она отличалась от атмосферы 30-х годов?
Ну, сказать, что она отличалась, в принципе, конечно, нельзя, потому что не надо забывать, что был процесс Вознесенского или Кузнецова и Попкова в 49-м году. Их расстреляли там.
Что за процесс-то был?
Вознесенский был один из главных людей, член Политбюро. И до сих пор точно неизвестно, то ли Сталин, значит, на него настучал Берия там или Маленков, которые враждовали, что вот он метит там на его место, то ли еще что-то такое. Но забрали его, я помню прекрасно, я прихожу в институт, как раз учился уже тогда, студентом был, и вижу незабываемое зрелище. Секретарь парткома, забравшись на лестнице, по лестнице, стремянки наверх, а там висели портреты членов Политбюро, естественно, в вестибюле, в холле, сбрасывает портрет Вознесенского, на землю спускается и топчет его ногами, на глазах у всех топчет ногами, чтобы показать свою лояльность.
А чем обвинили-то?
Его обвинили во всем, как в что угодно, что антиправительственный заговор, то он собирался там и так далее, и шпионы, и все, что понятно. Это да. И вот, так что такие вещи были, но, конечно, гораздо меньше, не сравнить. В принципе, отношение уже, конечно, к власти было не такое, как до войны, потому что огромную роль сыграла победа. Вот тут уже Сталин, возведенный на этот пьедестал, генералиссимус и все такое, это уже, конечно, понимаете. И тут, опять же, его никто не видел. Его никто не видел, никто не знал. Вот
умело такое. Поданная собственная харизма?
Да, умело поданная собственная харизма. И потом я говорю, что он, вот он, какой он был оратор, у него не было чувства языка. Не было. Вот представляете, во время войны он говорит, что кто-то там сравнивает Гитлера с Наполеоном. Да я вам скажу, что Гитлер похож на Наполеона так же, как котенок на льва. Представляете, насколько бездарно, ведь слово «котенок» ассоциируется у людей с понятием ласкового, такого милого зверька пушистого. Если бы он сказал «крыса» или там «гиена», это понятно. А вот у него не было чувства языка. Вот. Но зато он хорошо знал русские пословицы, и он вовремя их применял. Например, он вообще очень хорошо знал литературу и историю. Потому что неправильно изображать Сталина каким-то невежественным. Там. Нет, он очень хорошо все знал и понимал. Очень умный человек был, очень способный. И с задатками вожака вот таким, которые к нему людей привлекали всюду. Женщины приказывают, ну, как женщины могут любить такого незрачного? Что вы, полным-полно. Так вот, значит, когда уже оказалось, что он нужно сказать что-то такое, вот в разгар Сталинградской битвы, он говорит, не все коту масленица, придет и Великий пост. Это такая простая вещь. Но люди как-то вот это, другое дело, что он иногда страшно ошибался. В 41-м году в октябре, вы знаете, что он сказал? Еще полгода, может быть, годик. И гитлеровская Германия рухнет по тяжестью своих преступлений. Еще полгода. Все в это поверили. Mm-hmm. Что Сталину верили невероятно. А на самом деле 4 года получилось.
Ну да.
Так вот, когда он умер, вы понимаете, что произошло? Я уже к этому времени никаким не был поклонником Сталина. Вообще все почти что понимал. Но, вот когда говорят обычно, люди как будто бы осиротели. Я не чувствую себя сиротой. Но что-то вот произошло, как, какие-то катаклизмы, какие-то тектонические сдвиги, что катастрофа, как вот вообще, что будет, никто не мог понять. И люди были действительно подавлены, и поэтому те все, кто шли, и потом многие, знаете, погибли, когда его хоронили, действительно без всякой какой-то любви к нему вроде, может быть, но ощущали вот эту невероятную потерю. Рушился мир, понимаете, все.
А вы привыкли. Тоже ощущали, что рушился
да.
мир?
Да. Ну, не то, что рушился мир, нет. Я помню... Да, значит, я прихожу в институт, митинг, конечно, в тот же день, Сыф Румлюков такой потом стал известным комментатором, говорит мне, слушай, а ты не думаешь, что Москву переименуют в Сталин? Я говорю, да ты что? Ну вот, но у всех было вот такое настроение, что будет дальше, как? Вот это действительно, это не значит, что была какая-то именно любовь. Знаете, Сталин был настолько далек, что вот такие вообще выражения «любили Сталина», там «обожали», это была часть существующего порядка вещей. А какой он на самом деле, никто не знал.
Это действительно был... солнце, которое не встало?
Да, да, это был имидж Сталина. А на самом деле, вот лучше всего о нем сказал, ну, по-моему, Гроссман в своей книге «Жизнь и судьба». Это три ипостаси Сталина. Первое – это революционер нечаевского типа, именно такой беспощадный революционер, настоящий аскет. Сталин же был аскетом в своей личной жизни. Чего у него было? Вот такой революционер, человек идеи. Второе – это вельможа, имперский вельможа. Знаете, как он любил все вот эти формальности, и чины, и титулы, и так далее. Вот. Сам генералиссимус устал. И третий – это восточный деспот. восточный деспот. Поэтому я говорю всегда, что Ленин был первичным человеком, Сталин вторичным. Без Ленина не было бы Октябрьской революции, без Сталина была бы. Так же, как перестройка не была бы без Горбачева. Горбачев первичный человек, Ельцин уже вторичный.
Так, вернемся в сталинскую эпоху. Вопрос от Алкида из Пензы. Почему на Сталина никто не покушался? Ведь даже на Гитлера и то покушались.
Ну, вообще, может быть, были покушения. Даже были слухи, что вот однажды на озере Рица якобы... Но кто говорит, что это Берия специально устроил такую вещь, чтобы...
Показательное покушение?
Показательное. А серьезное покушение нет. Ну, во-первых, видите, на Гитлера было несравненно легче организовать покушение, потому что он всюду перед людьми выступал, всюду ездил. И если вы посмотрите хронику тех времен, Гитлер едет в открытой машине вокруг людей. Так что это как раз легко было. Вот. А тут, видите, другой вопрос. Кто и зачем? Вот я помню, у меня был директор первый, когда я поступил в Академию наук, Арзуманян. Он был двоюродный, он был Шурин Микоян. И вот, когда уже стало известно, что Орджоникидзе на самом деле застрелился, а не умер от разрыва сердца, у меня был бурный разговор со Сталиным на грузинском языке. Все, он застрелился. Но вот тут же Сталин уже был в Кремле, обратно приехал, посмотрел, говорит, болезнь сердца какая, коварная вещь. Ну, он был опубликован, все. Так вот, я спрашиваю Арзуманяна, моего шефа. Я говорю, Иван Агафонович, почему Орджоникидзе
пошел.
Первым выстрелом не убил Сталина, первую пулю. Уже он понял, уже его брата репрессировали. Ему все было ясно. Почему он сначала не убил Сталина, потом себя? И мне Арзуманян говорит, а вот ты представь себе, что ты бы утром проснулся, тебе было-то 10 лет, и узнал, что Сталин убит, и кто его убил? Его убил Орджоникидзе. Что бы ты подумал? Ты подумал, что если уж такой человек, как Сергоев, очень любили в партии Орджоникидзе, если он оказался врагом, шпионом, убийцей, он убил Сталина, так кому же вообще на свете можно верить? Отцу родному, брату нельзя верить. То есть, мне сказал Арзуманян, вот что было бы, там Молотов стал бы генсеком, не в этом дело, было бы... И все это понимали. Это уже было бесполезно. А члены партии, убежденные, они все понимали, и все видели, и все знали, но они знали также и другое, что действительно Сталин – это партия. Они это знали. И поэтому даже мысль никому в голову не приходила. Люди до конца, я говорю, жили, думая, что их не заберут. Вот стук в дверь. И смотрите, очень мало кто ведь кончал жизнь самоубийством. Очень мало. От единицы буквально. Они безропотно. Почему? Потому что они знали, что они-то никакие не шпионы, не убийцы. Это все недоразумение. Это ошибка. Их выпустят через неделю. А потом уже было поздно. И люди до такой степени уже были деморализованы. Понимаете, ведь вот в чем вина-то страшная Сталина. Он деморализовал общество. Часть его сделал запуганной, бессловесной. Часть фанатиками, которые готовы были ради идеи идти. Ведь откуда все это идет? Сейчас 20-х годов, вы знаете, когда НЭП ликвидировали в городе, партии было сказано. Кто остался? Остался кулак. Как можно терпеть? Поэтому победа Сталина была закономерна его линии, его фракции. Победа Бухарина была бы для ленинской линии незакономерной, понимаете? Ленин не зря вытащил Сталина наверх. Он понимал, по сравнению с другими, у Сталина есть именно те качества, которые нужны. И при Ленине, если бы он был жив, конечно, была бы коллективизация не такая страшная. Террора такого не было. Ленину не нужно было.
Мы вернемся к Сталину.
Да.
А известны ли случаи сопротивления во время ареста или все покорно шли на заклание, спрашивает Анна из Москвы.
Ну, говорят, что...
Про Буденного я слышал.
Ну, про Буденного это скорее анекдот, что он там позвонил Сталину. Вот, и Сталин говорит, держись, отбивайся. Это, скорее всего, анекдот. Но, например, был такой Гай, командарм, знаменитый герой гражданской войны. Его в поезде пришли арестовывать. Он, значит, выхватил маузер, стал отбиваться, значит, выскочил. Но не нашел ничего лучшего, как прийти на станцию пешком уже по рельсам. И, значит, начать звонить в Москву, что такое с ним. Ну, его взяли и расстреляли. Такие случаи были иногда, да. Но это очень редко.
А, как правило, люди, они ждали.
Ну, многие застреливали, знаете, из каких? Вот такие, комдивы, полковники, вот такого вот.
С доступом к оружию.
Все понимали уже, да. Нет, доступ к оружию было и у маршала, тем более, и генералы.
Время наше с вами, к сожалению, истекает. И так, мне кажется, что главная мысль, высказанная вами в сегодняшней программе, это деморализация общества.
Да.
И вопрос, наверное, такой. Можно ли считать сегодня, это вопрос, присланный по интернету, что, так сказать, любовь к Сталину сегодняшняя, это отголоски все той же деморализации?
Безусловно, и не только это отголоски. Общество было изуродовано, общество деградировало. Лучшие силы, если взять вообще начиная с октября, жизненные силы общества, золотой фонд, были ликвидированы, истреблены и во время гражданской войны, и во время эмиграции. Потом 37-й год, вот эта вот ежовщина. Чего удивляюсь, как русский народ выдержал, он фактически выдержал три вот таких катастрофы страшных. Понимаете, гражданская война и все последовало, сталинский террор и отечественная война. То есть трижды был уничтожен генетический золотой фонд нации. А все-таки народ выдержал.
Ну, оптимистический прогноз насчет выдерживания.
Это не прогноз, это факт. Народ-то выдержал.
Сталин трагедия.
Каким он? Качество резко ухудшилось, понимаете? Сталин виноват в том, что резко ухудшилось качество русского народа. Наверх-то лезла и выдвигалась шпана всякая, правильно? Вот. Она шпана и стала господствовать наверху. Было построено народное государство, да. У нас было народное государство. В том смысле, что если вы послушали разговор двух членов ЦК и двух водителей, о футболе они абсолютно одинаково говорили, о жизни, о бабах и так далее. Народное государство, народ. Народ это понимал, во многом люди понимали это, понимаете? Что они при желании доверху могут дойти. Любили Сталина.
Все одинаковые. Я благодарю нашего гостя. Напомню, что мой собеседник, доктор исторических наук Георгий Мирский. Тема нашей сегодняшней программы «Сталин, партия и мы». И, наверное, я еще раз все-таки хочу обратить ваше внимание на тот вывод, который сделал Георгий Ильич по поводу деморализации. Цикл передачи именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Георгия Ильича, и я, ведущая программы, Наталья Болтянская, прощаюсь. Спасибо.
Выхода нет.